Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 22 июня. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Такое уже было. Группировка ДНР обвиняет Украину в обстреле санитарного автомобиля. Новый шелковый путь. В Украину прибыл первый поезд-контейнеровоз из Китая. И решит ли циклон, который затопил Крым, водную проблему полуострова? Почти 40% россиян назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. За ним идут Ленин, Пушкин, Петр I и, наконец, Путин. Об этом говорит майский соцопрос российского Левада-центра. Еще 4 года назад Путина самым выдающимся человеком считало в 2 раза больше россиян. В списке из 20 имен только россияне, советские граждане или подданные Российской империи, кроме Эйнштейна и Гитлера. Есть ли еще в мире народы, которые до сих пор считают диктаторов выдающимися? Почему с 2017 года так просела оценка россиянами Путина? И за что жители России так ценят Сталина? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политолог Олеся Яхно, доктор философских наук и заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головах, а также редактор отдела политика Российской новой газеты Кирилл Мартынов. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 43. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Ему слово.
Приветствую. 14 раз российские гибридные силы обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в окрестностях Красногоровки, Гнутова, Луганского, Песок, Водяного, Майонска. Кроме того, группировки дистанционно минировали район Луганского и Железного минами ПОМ-2. В штабе ООС также сообщают о 3 обстрелах со стороны группировок ЛДНР с начала текущих суток в районе Авдеевки и Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР, в свою очередь, сообщает о гибели нескольких своих участников якобы из-за обстрела со стороны ВСУ. Группировка ЛНР об обстрелах со стороны украинских военных не сообщала. Российские гибридные силы понесли потери в районе поселка Лозовое в Донецкой области из-за подрывов на собственных минах. Об этом Радио Свобода сообщил Виталий Саранцев, начальник пресс-службы операции объединенных сил. По его словам, российские наемники перемещались между собственными позициями и попали на свои же минные заграждения. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась 2-я группа и также попала на собственное минное поле. По словам Саранцева, взрывы произошли из-за того, что боевики хаотично минируют подконтрольные им территории. Накануне информационные ресурсы группировки обвинили Украину в минометном обстреле района Лозового, в результате чего погибли представители группировки. Группировки ЛДНР упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового лицевого счета и регистрации на едином портале госуслуг России. Об этом говорится в обнародованных сегодня заявлениях глав группировок ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. По словам Пасечника, наличие СНИЛС важно для оформления пенсии, соцльготы, гарантий, возможности трудоустройства, а также дает право на участие в российских выборах. Ранее секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что около 500 000 жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму России. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном проектировании и строительстве военных кораблей и строительстве 2 баз военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Партнерство заключили в Одессе на борту британского ракетного эсминца «Defender», который прибыл туда в прошлую пятницу. Он стал уже 2-м кораблем Королевского флота, который посетил Одессу за последние несколько недель. Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренних переселенцев до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба банка. При этом в Ощадбанке напоминают о том, что перевыпуск карт продолжается по графику и их доставляют в отделение. Напомню, что банк неоднократно продлял действие платежных карт переселенцев, срок действия которых закончился в период карантина. По данным благотворительного фонда «Право на защиту», в отделениях Ощадбанка находится порядка 150 тысяч перевыпущенных карт переселенцев с неподконтрольных украинской власти территорий, которые не могут забрать их из-за закрытых КПВВ. 296 случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В частности, в Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 3 новых случая COVID-19. На Донеччине второй день подряд не выявили ни одного нового заболевшего коронавирусной болезнью. Группировки ДНР и ЛНР также не сообщают о новых заболевших ковидом. В столице Дании, Копенгагене, осквернили памятник Тарасу Шевченко. Его раскрасили в российский триколор. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Дании. Инцидент произошел накануне футбольного матча Дания-Россия. В посольстве осудили акт вандализма и заявили, что он демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна и никакой гражданской войны в Украине нет. Новости коротко. На КПВВ станица Луганская началась реконструкция. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По данным правозащитников, в планах обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкая», в частности, обустроить центр административного обслуживания, навесы и прочее. Ремонтные работы продлятся до конца лета. «Укрзалезница» расширила железнодорожное сообщение с Донецкой областью. С 24 июня компания запускает региональный поезд «Днепр-Авдеевка». Поезд будет курсировать через станции Покровск, Межевая, Просяная, Чаплина и другие. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы, надеюсь, примете участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Мы обсудим свежий соцопрос российского Левада-центра о том, кого россияне считают самыми выдающимися людьми всех времен и народов. На первом месте Иосиф Сталин с 40%, а на пятом Владимир Путин. Что интересно, такая оценка Путина просела с 2017 года в 2 раза. Почему? Есть ли еще в мире народы, которые считают диктаторов выдающимися сегодня, и за что россияне так ценят Сталина? Об этом мы поговорим в студии, дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Гибридные силы России обвиняют Украину в обстреле санитарного автомобиля на Донбассе и грозят, цитата, «ответными шагами». В штабе операции Объединенных сил отвечают, что не стреляют в сторону противника, а участники группировки подорвались на собственных минах. За этот месяц группировки ДНР и ЛНР уже второй раз сообщают о массовых жертвах со своей стороны. Для чего они это делают, какие могут быть последствия, расскажет Сергей Горбатенко.
Место действия – район поселка Лозовое, неподалеку от Донецка. Дата – 21 июня. Так называемая народная милиция ДНР сообщает о 3 убитых и 1 раненом. За жертвами выдвинулась эвакуационная группа на маркированном санитарном автомобиле. Вот что было дальше по версии гибридных сил России. В 13:30 эвакуационная группа была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки и ЦСПГ-9. В результате 1 погиб и 4 получили ранения. Итог этого дня – 4 убитых и 5 раненых. Украину обвинили в том, что она якобы обстреляла санитарный автомобиль и разрушила режим взаимодействия, при котором объявляют режим тишины и эвакуируют погибших и раненых. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин написал, что Украина саботирует Минские соглашения. Он отметил, что разберется, почему российские гибридные силы не открыли ответный огонь. Участников группировки ДНР не обстреливали. Они подрывались на собственных минных заграждениях. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Виталий Саранцев, начальник пресс-службой операции объединенных сил. По его словам, гибридные силы России беспорядочно минируют территории Донбасса и не ведут при этом никаких формуляров.
Группа усилий числа незаконных сбойных формуляров Российской Федерации намагалась осуществить перемещение между властными позициями и потрапила на свои линии заворожения. Для того, чтобы их эвакуировать, высунулась другая группа и так само потрапила на минное поле, на властное минное поле.
Представитель штаба ООС подчеркнул, что бойцы придерживаются мирных договоренностей и не стреляют в сторону контролируемых Россией войск. Участникам гибридных сил России мало платят, поэтому на Донбассе воюют люди с низкой дисциплиной и квалификацией. Как пример, стрельба из-за алкоголя и пятеро жертв в группировке ЛНР. Анализирует причины больших жертв Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Солдати служать за 8000 гривень. У нас доходить до 1000 доларів і більше. Чому вони пішли на мінні поля? Їх, можливо, намагалися провести якусь операцію, можливо, заблудилися.
По мнению Самуся, из-за недостатка денег число подобных случаев будет расти.
Формат конфлікту Путіна абсолютно влаштовує, але оці загострення тактичні він може влаштовувати саме для створення інформаційних приводів і пропагандистських акцій на фоні передвиборчої агітації.
Обстрел санитарного автомобиля – это нарушение правил и обычаев ведения войны. Это считается международным военным преступлением. Поэтому участники гибридных сил России вполне могли взять для дискредитации Украины сценарий трагедии в Зайцево. Ведь тогда обстреляли украинскую эвакуационную группу и убили военного медика. Так считает военный эксперт Александр Мусиенко.
Почему бы не обвинить в этом украинскую сторону и не сказать, что это было целенаправленно с нашей стороны? Они будут это использовать и подавать якобы в этом вина украинской стороны.
По мнению Мусиенко, не все участники группировок поддерживают курс на режим тишины. Они заинтересованы в том, чтобы постоянно разжигать конфликт.
После Женевской встречи президента Байдена и Путина, где такой был, я думаю, взят определенный курс на деэскалацию, далеко не все этим довольны, и допускаю, что даже не все довольны этим в Кремле.
22 июня в группировке ДНР заявили, что украинские военные якобы обстреливают местонахождение якобы подбитого санитарного автомобиля. А в штабе ООС нам сообщили, что ни командование операцией, ни командование бригады никаких приказов стрелять по санитарным автомобилям не отдавали. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Вместо 50 дней 20 на юг Украины прибыл первый контейнерный поезд из Китая. Организаторы говорят, что это дешевле и вдвое быстрее, чем по морю. Полную стоимость проекта не называют, а в китайском консульстве называют запуск поезда еще одним проявлением дружбы между странами. О том, какую экономическую пользу может принести новый шелковый путь и какое значение этого проекта, нам расскажет мой коллега Михаил Штекель. Он с нами на прямой телефонной связи из Одессы. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну вот расскажи, что привезли, когда появился вот такой вот путь из Китая в Украину, и действительно ли это часть вот большого такого шелкового пути?
Проект готовили около 9 месяцев, точно его стоимость не раскрывается. Организаторы говорят, что это коммерческая тайна. Уникальность этого поезда в том, что он регулярный. Раз в месяц этот поезд будет ходить из Гуанчжоу, это город на юге Китая, в акваторию порта Пивдены на контейнерный терминал ТИС. Что там будут возить? Это обычные товары из Китая. Что закажут, то и привезут. Сегодня приехало 50 контейнеров. Впоследствии часть из них будет погружена на другие поезда, а часть отправится морем к международным заказчикам. Генконсул Китая, который был на открытии этого поезда, назвал это проявлением дружбы между двумя странами, между двумя правительствами, китайским и украинским. В 2020 году Китай был наибольшим торговым партнером Украины. Импорт и экспорт около 15 миллиардов долларов. Это самые высокие показатели для Украины. Станет ли порт Южный частью шелкового пути, пока говорить рано, потому что это один поезд. Организаторы говорят, что до конца года они планируют нарастить мощность до дюжины поездов, которые будут отправляться из трех провинций Китая. Маршрут такого поезда длится около 20 дней. Это в два раза меньше, чем если отправлять контейнеры морем. В логистике очень важна оперативность, поэтому ожидается, что стоимость товаров для конечных потребителей в Украине будет ниже, чем при морской доставке.
Спасибо большое. Ну, как мы видим, это действительно выгодный для украинских потребителей проект. И вот обещает Китай наращивать поставки товаров со своей территории. Это был мой коллега Михаил Штекель, журналист радио «Донбасс Реалии» в Одессе.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мощный циклон, обрушившийся на Крым в конце прошлой недели, привел к затоплению части городов на полуострове. Сначала затопило Керчь. Потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов. В Ялте есть погибший и более 40 пострадавших. Александр Лиев, работавший министром курортов и туризма Крыма до аннексии 2014 года, а до этого возглавлявший комитет по водному хозяйству Автономной Республики Крым, рассказал телеканалу «Настоящее время», насколько такие ливни и потопы характерны для полуострова и как они повлияют на проблемы с водой,
которые продолжаются. Крым находится в 5 климатических зонах. Это сложный регион. И управлять ирригационной системой в связи с происходящими климатическими изменениями в мире требует определенных усилий и вложений. А также бессистемная застройка, которая происходила в Крыму в 90-е годы, она тоже отражалась и отражается на состоянии дел. Действительно, вредное действие воды в связи с бессистемной застройкой, в связи с тем, что реки нечищенные, это постоянная проблема Крыма, практически ежегодно Крым с ней сталкивается, а каждые 10 лет эта проблема становится довольно прям такой чрезвычайной. Мы разработали программу, которая... 2 секунды, закончу мысль просто. Мы разработали программу, которая вступила в силу в 2013 году, и, как я сказал, полмиллиарда долларов выделило государство Украина, которые с 2013 года стали поступать в Крым. Эта программа включала в себя 7-летний план работы, который включал в себя чистку 52 рек, в том числе реку Водопадная, которая находится в Ялте. Ее чистка должна была быть уже в 2013 году, она началась, и в 2014 мы должны были ее закончить. К сожалению, произошла аннексия, и Российская Федерация, понятное дело, что дальше этим не занималась. Сегодня мы бы уже завершили эту работу полностью и спокойно принимали бы туристов, занимались бы выращиванием риса, развивали бы наши международные морские порты.
Александр, скажите все-таки, вот сейчас вот уже вот случился потоп в Ялте и в Керчи. Ваш прогноз, как это повлияет на ситуацию с питьевой водой в дальнейшем?
Ситуация с питьевой водой, у меня есть две новости, как говорится, да, хорошая и плохая. Плохая новость в том, что подтопление, конечно же, очень сильно обострят санитарное состояние воды, и ближайшие несколько недель эта проблема очистка этой воды, с подготовкой этой воды, она будет довольно остро стоять. Это касается как питьевой воды, кстати, это касается и акватории Черного моря, в котором купаться будет не рекомендовано ближайший как минимум месяц, потому что экологическое состояние акватории Черного моря после такого потопа, конечно же, очень ухудшилось. А также есть хорошая новость в том плане, что она, в принципе, ожидаема, мы еще в феврале об этом говорили, по-моему, в эфире даже вашего канала, что в этом году водохранилище естественного набора, а это половина водохранилищ Крыма, они наполнятся в связи с тем, что влаги довольно много, и зима была снежная, и сейчас дожди будут, это очевидно, и это уже происходит. Но водохранилища искусственные, которые наполнялись днепровской водичкой, они будут оставаться пустыми. Конечно же, воды будет... никто не умрет от жажды, это однозначно, но воды для стабильного водоснабжения Крыма по-прежнему будет недостаточно в связи с тем, что без днепровской воды решить проблему водную в Крыму практически невозможно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Почти 40% Россия назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. За ним идут Ленин 30%, Пушкин 23%, Петр I 19% и, наконец, Владимир Путин 15%. Об этом говорит майский соцопрос российского Левада-центра. Еще 4 года назад, в 2017 году, Путина самым выдающимся человеком считала в 2 раза больше россиян. Он занимал 2 место после того же Иосифа Сталина, который уверенно удерживает лидерство вот в этом рейтинге 2012 года. Интересно также, что в этом списке от 2021 года из 20 имен только россияне, советские граждане или подданные Российской империи, кроме 2 исключений – Эйнштейна и Гитлера. Есть ли еще в мире народы, которые сегодня считают диктаторов выдающимися? Почему с 2017 года так просела оценка Путина россиянами и за что жители России так ценят Сталина и так стабильно его ценят? Об этом мы поговорим с нашими гостями. И сегодня с нами политолог Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте.
Добрый день.
И Кирилл Мартынов, редактор отдела политика Российской новой газеты. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращусь традиционно. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вот как вы оцениваете такую оценку россиянами Иосифа Сталина? Как вы лично относитесь к Иосифу Сталину? Как объясняете вот такую разницу в отношениях украинцев и россиян к вот этой вот личности? Сомневаюсь я, что в Украине так много людей назвали бы Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. Вот мы, кстати, подключим еще Евгения Головаха, доктора философских наук и замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины, чтобы спросить у него, есть ли какие-то данные у украинских социологов об аналогичных вопросах. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны. Олеся, ну давайте вот первый вопрос к вам я задам. Как вы понимаете вот этот вот вопрос, да, то есть назовите список самых выдающихся людей всех времен и народов. Это самый выдающийся, это тот, с которым бы хотелось жить в одно время, в одной стране. Я правильно понимаю, Олеся?
Ну, мне кажется, не совсем так, потому что в России все-таки вот эта публичная составляющая государства, да, и лидера в государстве, когда фактически это единственный центр власти, она звучит со всех, наверное, там федеральных телеканалов, и в этом смысле люди не оценивают того или иного лидера с точки зрения там комфорта жизни, жизненных стандартов, уровня жизни, критериев ценности, а с точки зрения именно государства и даже, я бы сказала, протоимперии. Собственно, Россия – это, да, протоимперия, в том смысле, что любая власть, которая не приходит, она все равно апеллирует к вот этой имперской, имперскому мышлению, имперской составляющей, независимо в какой форме сейчас, государственной форме пребывает Россия, будь то там Советский Союз или это имперская Россия. И поскольку мы слышим постоянно, вот если кто-то там может посмотреть даже неделю, там, например, российское телевидение, все время идет апелляция к прошлому, да, вот к заслугам. И власть как бы пытается вот взять, как она считает, самое лучшее из там Советского Союза, в том числе и сталинского периода, а про самое плохое, например, вообще не говорить, да, там про ГУЛАГ там и про все остальное, или говорить очень по минимуму. А вот то, что там нашли, разработали ядерную бомбу, там вот вся эта победническая риторика, я имею в виду Великую Отечественную войну как часть Второй мировой войны, это все есть, и этот миф такой имперский, он является, ну, если не частью, то, ну, фактически главной частью и сегодняшней России. И многие говорят, что проблема как раз России в том, что, современной России, в том, что в отличие от всех остальных постсоветских республик, которые абсолютно закономерно, и это естественный и природный процесс поиска своей идентичности, я не имею в виду там националистическую какую-то составляющую, а идентичности с точки зрения становления политической системы, экономической системы, взаимоотношения внутри общества, то есть в широком контексте, то Россия все время обращается к прошлому. Путин говорит, что развал Союза – это была большая геополитическая катастрофа 20 века. И совершаются попытки препятствовать, да, обретению идентичности без, ну, скажем, без зависимости от России со стороны других стран. Поэтому и неудивительно, что граждане, которые пребывают в таком дискурсе, навязываемом властью, они определяют таких лидеров, те, которые мы услышали в этом опросе. Здесь как раз нет ничего странного.
Ну, то есть самый выдающийся человек всех времен и народов в понимании россиян — это тот, кто сделал больше всего для России как империи. Я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно верно, на мой взгляд.
Ну, вот Сталин во главе вот этого рейтинга не новость, наверное, да, но новость — это вот это падение Владимира Путина. Вот по сравнению с прошлым замером, который Левада-центр проводил в 2017 году, в два раза сократилась доля тех, кто называл Владимира Путина среди самых выдающихся личностей, с 34% до 15% в 2021 году. Олеся, а почему?
Ну, во-первых, этот всплеск, который произошел на фоне Крыма, да, и многие тогда отмечали, да, что рейтинг растет, но это все не, ну, как бы, да, вот этот уровень мобилизации общества, его нужно постоянно чем-то поддерживать. А поскольку, ну, как бы, экономических успехов нет, и про Крым уже многие граждане, мне кажется, сами где-то, да, то есть это уже не такое там событие номер один для них, экономически успехов нет, то, по-моему, ну, закономерно тоже, что рейтинг снижается, а на чем его повышать? И, собственно, вот вся эта риторика, которую в России тоже вот вторая составляющая, что везде вокруг якобы враги, что все хотят там ослабить Россию, давайте не будем там внутренние проблемы, это второй вопрос, главное там бороться с врагами, которые хотят то ли уничтожить, то ли ослабить Россию. Ну, это тоже такое переключение внимания. Ну, а все остальное, поскольку нет, люди ощущают закручивание вот этих гаек, да, то, что атмосфера становится жестче, конкуренции фактически нет, и если Путин все-таки остается вот в этой нише, что царь хороший, а бояре плохие, то все равно повода для роста рейтинга, да, каких-то событий вот громких, их нет.
То есть не войдет в историю Владимир Путин, насколько я понимаю, на что он так рассчитывает благодаря присоединению Крыма, наверное. Но вот мы видим, что за эти 4 года сдулась оценка его россиянами. Вот как вы думаете, войдет в историю Владимир Путин, если вот в будущем Россия останется, ну, вот такой, да, как протоимперией, как вы говорите, оценят ли его, так сказать, вклад в построение этой империи в будущем россияне?
Российская история, она тоже показывает о том, что от любви к ненависти, к лидерам разным, это один шаг. И тот же Сталин, да, вот сейчас он есть лидером мнений, но во многом, на мой взгляд, это результат публичной пропаганды и того способа политики, который ведется. Но даже сам Сталин, мы помним, да, вот 20-й съезд КПСС, где развенчали его культ, и точно так же там и другие лидеры, там взять Хрущева, например, да, которого обвинили в волюнтаризме, и за это, собственно, уволили. Поэтому российская история, она вот показывает эти крайности. Но мне все-таки кажется, я считаю, что по прошествии времени какого-то, какое это будет время, мы посмотрим, мы не знаем, то есть это не ближайшая перспектива точно, но, возможно, в среднесрочной перспективе или в долгосрочной перспективе российские элиты будут трактовать события 2014 года как стратегическую ошибку России. Потому что у России не было безвыходной ситуации, чтобы так действовать в 2014 году. То обоснование, что НАТО, да, вот Путин сказал, что, оказывается, опять, да, Штаты организовали вооруженный переворот в Украине в 2014 году, и именно поэтому Крым ушел из состава Украины.
Это свежая статья Владимира Путина для немецкой газеты.
Да, в немецком издании, да. Но все понимают, что это неправда, и такой необходимости у России не было. И у России были другие варианты возможного действия и на постсоветском пространстве, и в отношении Запада. Ну, например, выстраивать отношения в треугольнике Европа, Россия, Украина, где Украина транзитная страна, да, есть общие интересы России, Европы, ну и Украины тоже. То есть такой был тоже вариант, и блокировать, возможно, вот это подписание ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС, мне кажется, не было такой необходимости. Но Россия поступила так, и я считаю, что по прошествии времени те, кто придут на смену, я не имею в виду только там возможную смену самого Путина, но и поколение немножко другое, будут трактовать все-таки это как стратегическую ошибку для самой России. Потому что сейчас нет ответа, в какую сторону идет Россия. Вот это деление на демократические и авторитарные государства, мне кажется, оно только нарастает. Отношения с Западом будут ухудшаться. И что это дает самой России с точки зрения развития российского государства, ну, на мой взгляд, минусов гораздо больше для самой России, чем если бы был выбран другой тип поведения, в том числе в отношении своих соседей. Поэтому я считаю, что это будет трактоваться в истории как ошибка.
Вопрос Кириллу Мартынову. Кирилл, ну вот Иосиф Сталин удерживает это лидерство в оценке самых великих с точки зрения россиян людей с 2012 года. Ну вот почему сталинская поддержка не выдыхается, в отличие от путинской? Тоже, да, был же он в лидерах, конкурировал с Иосифом Сталиным, сейчас вот разочаровал то ли что. Почему Сталин это круто для россиян, а Путин не очень?
Ну, получается достаточно печальная картина для меня, как для гражданина России, которая заключается в том, что проблема Путина, по всей видимости, в том, что он недостаточно Сталин. И когда я это говорю, я имею в виду две вещи. Потому что, с одной стороны, ну, общественная атмосфера в России вот сейчас, в 2021 году, она очень специфическая. Ее даже трудно с чем-то сравнить. Я живу здесь 40 лет, но такого не помню. Как раз на время моей, ну, какой-то взрослой жизни такого никогда не приходилось. Эта странность заключается в том, что, ну, произошло такое огосударствление вообще всего. То есть, если ты хочешь, там, не знаю, ходить по улице, то лучше тебе всего быть государственным чиновником, как минимум бюджетником, а как максимум каким-то представителем ну, вот этой полицейской машины, так называемых силовых ведомств. То есть, если ты хочешь какой-то частной инициативы, если ты хочешь что-то самостоятельно делать, заниматься, делать медиа, или быть блогером, или работать в журналистике, или преподавать, то на частных основаниях ты это сделать не можешь, на общественных тоже не можешь, тебе нужна справка от государства. И мне кажется, что это такое довольно глубокое, глубинное восстановление сталинизма, неосталинизма, которое, ну, мы обычно Сталина отождествляем заслуженно, разумеется, с террором, с уничтожением ни в чем не виноватых людей, но последствием этого террора 30-х годов, Сталин все-таки правил до 53-го года, стал вот такой общественный страх, который очень надолго сохранился в нашей стране. И тогда это и коснулось и Украины, разумеется, в тот момент, да, как бы страх заключался в том, что если ты будешь высовываться вообще в любом смысле слова, то тебе дадут по голове. Значит, нужно ждать, когда государство что-то вот такое сделает. И вот, кажется, мы дошли за 30 лет в развитии Российской Федерации до такого состояния, когда снова люди боятся что-то делать, и, ну и как бы друг другу говорят, тебе чего больше всех нужно, что ли. Ссылаясь на то, что если что-то и будет происходить, то это будет происходить, потому что государство так решит.
Так, Кирилл, получается, знаю, что россиянам это очень нравится, да? Ну, тут, наверное, не боялись люди отвечать, да? Ну, это такой безобидный достаточно вопрос. То есть нет такого, наверное, эффекта, что вот отвечу неправильно, меня накажут. Наверное, люди честно отвечали, и 40% не зря так сказали.
Я с вами скорее согласен, что, наверное, большой части моих сограждан это нравится. Все-таки надо отметить, что Сталин там не единственная фигура, хотя и самая значительная, ну и там топ-3 выглядит сомнительно, там Ленин еще фигурирует, а вот третий, кажется, все-таки Пушкин, хоть что-то такое нейтральное или хорошее.
И сдулась его поддержка, кстати, тоже с 2017 году
Пушкина. Ну, понятно, нет, но как бы Сталин отжирает все, и вот, там, может быть, даже пара Сталин-Ленин отжирает все, кто бы мог подумать. Вот, в общем, я думаю, да, отчасти россиянам это нравится, или, может быть, можно сказать, что реализуется какой-то сценарий, который им знаком и понятен. То есть, ну, восстанавливается такая позднесоветская картина мира, где вот ты такой циник сидишь у себя на кухне, ругаешь начальство, а государство за тебя что-то там делает и принимает решение. А вторая вещь, связанная тоже с этой историей, она гораздо более парадоксальна на самом деле. Если посмотреть и публикации какие-то сталинистов настоящих, да, и если посмотреть, ну, какие-то и там более глубинные интервью и просто высказывания людей в интернете, то там возникает, вот если коротко говорить, там возникает такая замечательная фраза «Сталина на вас нету». Причем вот эта фраза «Сталина на вас нету», она адресуется всем тем, кто с точки зрения людей творит какую-то несправедливость. Ну, там, коррумпированным чиновникам, людям, которые творят какой-то произвол и бесправие. Вот. Так работает странный такой миф, он тоже встроен в этот российский имперский миф, о чем Олеся очень хорошо говорила. Но он немного противоречит, он изнутри ему как-то очень амбивалентно здесь играет, потому что получается, что Сталин еще и самый главный такой соловей-разбойник вот этой мифологической русской истории, на которую ссылаются наши граждане. То есть он такой одновременно и, ну, что-то вроде царя, а с другой стороны, он что-то вроде Стеньки Разина. То есть это человек, который придет и накажет всех, кто нас обижал. И это очень важная составляющая. Она очень сильно усложняет эту картину. И отчасти, я не хочу здесь никого оправдывать, да, но отчасти говорит о том, что на самом деле у людей есть запрос на то, чтобы все-таки жить как-то иначе и иметь какую-то социальную справедливость, это выливается в совершенно вот такой варварский запрос на нового Сталина.
То есть та злость, да, людей на коррупцию, на произвол чиновников, вот таким образом они его выражают?
В значительной степени, да, это не я придумал, мне бы такое в голову не пришло. Это довольно старое наблюдение и российских историков, и не только российских, и просто людей, которые читают вот. Ну, если посмотреть то, что пишут сталинисты в интернете, их много действительно, они активны, то там вот именно эта тема, она является для них ключевой.
Вопрос Олеся Яхно. Олеся, ну вот если чуть-чуть порассуждать, да, в более широком контексте, а вот есть еще, как вы считаете, в мире такие ситуации, чтобы народ вот уважал, называл великим тирана сегодня, вот как, если перенести вот отношение россиян к Сталину, вот в Китае, не боготворят же там Мао Цзэдуна, да, Камбоджа, Пола Пота, румыны Чаушеску и так далее. Россия в этом уникальна?
Ну, в каком-то смысле да, потому что одно дело, вот если там сравнивать Китай, да, там, ну, понятно, что все-таки это не демократический формат политической системы. Это понятно. Точно так же, как, допустим, там одна из Корей, да, тоже там не демократический формат государства. Но во многом это зависит от уровня экономики. А в России в этом смысле это какой-то такой полугибридный формат. Потому что, с одной стороны, Россия говорит, да нет, мы же как бы там тоже за мир, мы там за все, мы там за развитие и так далее. А по факту мы наблюдаем, да, что в публичной плоскости государственной идеологии, вместо того, чтобы обсуждать, что такое современная Российская Федерация, какие есть проблемы, задачи в современной Российской Федерации, мы все время видим это апеллирование к прошлому. И уникальность в том, что, ну, можно быть, там есть авторитарные режимы, но мне кажется, они все-таки не ориентированы, независимо, какая была история, на прошлое, за исключением того, если там человек сидит 30 лет у власти, там, да, есть там разные режимы. Человек, конечно, да, там смотрит на начало прихода своего к власти, но в целом в прошлое мало кто смотрит. И мне кажется, что это обращение к прошлому – это результат определенного комплекса, который влияет и на действия. И этот комплекс заключается в том, что есть понимание в России, что холодную войну Россия проиграла, выиграв или будучи там одним из победителей во Второй мировой войне, это Россия в России всячески подчеркивает. Но тем, как Россия дальше распорядилась этой победой, будучи там победителем, мне кажется, Россия проиграла в холодной войне, и даже если посмотреть на уровень жизни Германии, жителей Германии и там жителей России, да, то он может быть не в пользу России, уровень медицины и все остальное. Поэтому, мне кажется, этот комплекс отсюда, и вот эти все разговоры про, ну, кроме там имперского мышления в принципе, да, и России как протоимперии, но кроме того, есть еще вот этот комплекс и постоянные разговоры про необходимость Ялты-2, про необходимость согласования, там вот мы будем свои красные линии, вы будете свои красные линии, будем по-новому обсуждать распределение влияния в мире той или иной страны. Мне кажется, это идет вот от этого понимания того, что Россия проиграла холодную войну, и Советский Союз, собственно, распался. Вместо того, чтобы сделать выводы, почему Советский Союз распался, да, какие выводы должна сделать современная Россия, на мой взгляд, тут совершаются какие-то странные действия, которые заключаются в том, что стабильность России, она сводится к нестабильности на Западе. И все. А в том, что такое все-таки является сама современная Россия, об этом в России мало говорят. И, возвращаясь к вашему вопросу об такой эксклюзивности, да, в этом смысле России, мне кажется, она заключается именно к попыткам пересмотреть прошлое, возвращаться все время к прошлому, вместо того, чтобы думать о будущем. Если бы Россия думала о будущем, то 2014 года не было бы.
Застряла, в общем, Российская Федерация вот в этих вот 40-х годах, когда, была она объективно мировой потугой, когда ее возглавлял Иосиф Сталин, какой бы он ни был, по мнению Олеси Яхновых. Спасибо большое, Олеся. К нашему разговору присоединяется Евгений Головаха, доктор философских наук, замдиректора Института социологии НАН Украины. Евгений Иванович, здравствуйте. Слышите нас?
Добрый день.
Добрый день. Мы обсуждаем вот этот вот список самых выдающихся людей всех времен и народов в российском понимании. Сталин, Ленин, Пушкин. Так выглядит первая тройка. Есть ли подобные опросы, проводились ли подобные опросы в Украине? Независимо. И по вашим ощущениям, а может быть есть какие-то данные, как украинцы относятся к Иосифу Сталину, который вот любимчик, лидер симпатии россиян?
Безусловно, не только проводились, но даже вот в 2018 году КМИС, это опросный украинский центр, совместно с Левада-центром, проводили сравнительные исследования по отношению к Сталину. Вот. Как раз это исследование выявило достаточно серьезное различие. Хотя есть и некоторые сходства. В Украине преимущественно были отрицательные оценки. Я даже распечатал эти данные. В целом по Украине. Сталин мудрый руководитель. Согласны 28, не согласны 52.
Это какой год, Евгений Иванович? Какие-то года?
18. Угу. 18 год. Далее. Сталин – жестокий тиран. Согласны 77, не согласны 9. И, наконец, без Сталина не обойтись. Вот. Согласны. Обратите внимание, 23%, не согласны 60%. А в России считают, что без Сталина не обойтись 33%. А положительно к нему относятся 40%. Процентов. Это по данным 2018 года КМИС и Левады. А считают мудрым руководителем, вот вы помните, в Украине только 28, а в России 58. То есть большинство граждан России считают его мудрым руководителем. Естественно, в Украине все во многом зависит от региона и от возраста. То есть пожилые люди, которые, ностальгируют по Советскому Союзу в значительной части своей, имеют более низкий уровень жизни, что тоже очень важно. Вообще-то Сталина поддерживают люди, у которых низкий уровень жизни. Это по мне понятно, они в этой фигуре видят мстителя за свои бедствия. Я думаю, тут есть этот элемент, что вот Сталин бы им показал всем этим воришам, богатеям и всем прочим. Но в целом, конечно, в западном регионе Сталин практически не имеет, хотя тоже 10%. И в западном регионе считают, что это мудрый руководитель.
Евгений Иванович, как вы объясняете вот такую вот разницу отношений россиян и украинцев? В одной стране же все-таки жили, да? Это какая-то вот историческая политика, потом образование. В чем дело?
Понимаете, в одной стране жили по-разному. В одной стране Украина была колониальной республикой, а Россия была метрополией. Что бы там ни было. И в царской России, и в Советском Союзе. Я вам... Было вот это ощущение, что все равно, что Украина это как бы младшая сестра, понимаете? Даже в таком родственном контексте. Поэтому и есть история совсем разная. Понимаете, Россия ведь правопреемница не только Советского Союза. Россия реально правопреемница Царской империи, а еще раньше Золотой Орды, которую победив тут же все ее методы управления в России использовались. Ну, не случайно в России не только Сталин, Ленин и Пушкин. Там еще в первой пятерке Петр Первый. И там еще Иван Грозный недалеко. Понимаете, это все те, кто выражают могущество и жестокость имперского владычества, вот все они популярны. А в Украине нет, в Украине популярны. Я помню, мы еще в 90-м году, еще при Советском Союзе проводили с Натальей Паниной такие опросы. И вот у меня даже есть данные, я могу привести. Ну, я примерно помню. На первом месте был Богдан Хмельницкий. А на втором был Хрущев. На третьем был... Как это... Кочубей. Кочубей. Это очень интересно. А Мазепа на четвертом. Вот очень интересно. Сейчас уже, конечно, все... Тоже Кочубея никто вряд ли... А тогда Кочубей, как пушкинский персонаж... Может, мало кто знал его как исторического, конечно, персонажа. Но как пушкинского его помнили, что вот он не зрадил там Петру. И Петр был пятым. Петр Первый, тем не менее, был пятым. Вот. А еще был, я помню, я сейчас, к сожалению, не нашел источник, но очень хорошо, мы когда молодежь опрашивали насчет того, кто же в Украине самые важные исторические фигуры. Вот я помню, значит, среди молодежи была такая пятерка. Два Шевченко, значит, естественно, один Тарас Григорьевич, а другой Андрей Николаевич, два брата Кличко и Вакарчук. Вот это были самые важные фигуры вот среди молодежи Украины. Ну, это где-то было просто на начало нулевых годов 21-го столетия. Поэтому украинцы гораздо более плюралистичны в своих оценках. Они не сильно любят тиранов. Да, на востоке Украины, это там промышленный регион, вот, сильнее всего пострадавший, там... Сталин, Ленин, да, там это все еще пользуется популярностью. А так, в целом, украинцы не сильно склонны поддерживать выразителей имперского могущества и тирании.
Вопрос Кириллу Мартынову. Кирилл, ну вот мы, мне кажется, нужно на этом акцентировать. Дело-то в том, что россиян спрашивали о самых выдающихся личностях всех времен и народов, ну не российских, да, личностях. И только вот двое вошли в двадцатку, не россиян, не советских граждан или подданных Российской империи, Эйнштейн и Гитлер. Вот это что? Это патриотизм или это такая узость мировоззрения россиян, что ну, для них клин сошелся на именно Российской Федерации, а остальную планету, остальную историю как-то они не особо-то и видят?
Ну, я думаю, это имперское сознание такое, о чем Олеся говорила очень убедительно. Имперское сознание не является изобретением россиян. Я думаю, что если спрашивать жители Китая или американцев о том, кто самые выдающиеся исторические деятели, то они тоже будут говорить либо о своих каких-то людях, либо о тех, кто был их предшественниками, кто повлиял на их отечественную историю. Ну, наверное, американцы могли бы Цезаря назвать, условно говоря, но ранняя Американская Республика тоже к этому восходила. Но меня все-таки, знаете, меня, если честно, удивляет, что только два человека и из мира в целом, да, и при этом один из них Гитлер. И может быть, вот о чем сейчас Евгений говорил, и с учетом этого фактора Гитлера, может быть, я подумал, все не так уж и плохо, потому что разница в оценках между россиянами и украинцами, ну, по крайней мере, три года назад, в 2018 году, Сталина составляет там по 1,5%, в смысле, в 1,5 раза, да, ну, то есть это речь идет о 20%, а там 30 или 39% сейчас. Вот, и то есть как бы есть что-то такое человеческое в этом, да, если сюда еще добавить Гитлера, которого вряд ли публично кто-то считает хорошим человеком, то получается, что кто-то, по крайней мере, понял этот опрос, как историю о том, вот кто самый такой, ну, заметный, да, о ком вообще нужно говорить, кто вот что-то такое наворотил в истории, да. Если мы это так интерпретируем, я, может быть, сейчас выдаю желаемое за действительное в отношении своих сограждан, ну, тогда, может быть, наш такой новый сталинизм, это уж не такая долгосрочная, не такая трагическая история. Но вы правы, что Россия замкнута на себя, конечно, и в России сейчас вернулась этот, такая забытая история о том, что мы самые великие, именно на уровне каких-то культурных, научных, военных, каких угодно достижений. Сейчас вот были юбилейные события, связанные с Днем космонавтики, и там это очень ярко себя проявило, что, в принципе, ну, как будто никто, не только там Гагарин был первым, но и, в общем, никто больше туда и особо и не летал. Космонавты – это вот наше все. И так, в принципе, мы, как и в позднесталинские времена, очень сильно на этом зациклены, на уровне официальной риторики, на уровне тому, чему пытаются школьников учить. Я надеюсь, что у многих из них будет просто отвращение от такой пропаганды, и они в какой-то момент времени узнают, что мир шире, чем эта история про Россию.
Кирилл, и последний вопрос к вам. Кроме Владимира Путина, нет в этом списке, ранжире 20 человек, ни одного человека, ну, не из советского времени, да, условно говоря, после 1989 года. Это потому, что измельчал человек современный? Или это потому, что не попадают они в, ну, на телеэкраны, да, средства массовой информации? Есть ли такие люди, вот с вашей точки зрения, вы бы кого назвали, если бы вас спросили о выдающихся людях, ну, из кого-то из современников или из постсоветских людей?
Ну, я бы назвал непопулярную версию. Я думаю, что одним из величайших людей в российской истории, в национальной, в имперской, был Михаил Горбачев.
Который, кстати, потому... вылетел из этого списка, который с 1989 года исследования проводятся. Там он был, сейчас его уже нет.
Да, ну, он никогда не был слишком популярен в этом списке, и, конечно, про него сейчас начинают забывать, и людям, мне кажется, просто многим не хватает воображения специально об этом задуматься, что именно случилось в правлении Горбачева, когда люди получили свободу, взяли ее сами, этому не сопротивлялся огромный государственный аппарат, который мог бы, конечно, этому сопротивляться. И хотя было много конфликтов на периферии вот этих имперских каких-то бастионов, да, ну и, конечно, лучше бы, если бы этого тоже не было бы, все-таки эти конфликты не инициировались самим Горбачевым, хотя он не всегда в них был последовательным, да, и все-таки распад, вот этот вот развод советских республик, он произошел в целом достаточно мирно, особенно на фоне того, что случилось после 2014 года, когда другие политические ценности, другие политические решения, ну, прописались в Кремле. Вот. Я думаю, что, отвечая, да, на первую часть вашего вопроса, я думаю, что пропаганда Путина, она нацелена на то, чтобы вокруг него было выжженное поле, что он один вообще человек, претендующий на место в истории из наших современников, и все остальные в сравнении с ним, они, ну, ничтожество. Причем обидно, что... В смысле, наверное, для них обидно, мне вот, если честно, все равно, но для них должно быть обидно, что даже какие-то его ближайшие соратники, типа Дмитрия Медведева, даже они в этот пантеон, они не входят, они не могут даже там на какой-то 1% приблизиться вот к этому такому запланированному, распропагандированному величию российского политического лидера. Ну, и я думаю, да, я думаю, что нас ждут, к сожалению, еще десятилетия споров о роли Путина в истории, о чем вот вы с Олесей говорили, и уверен, что с учетом того, что случилось в отношении фигуры Сталина, уверен, что у Путина тоже появятся свои верные преданные фанаты, которые будут ностальгировать по нынешним временам и говорить, что вот тогда-то был порядок в 21-м году, там сильная рука, там, и там в Украине нас боялись. И это вот наша такая национальная мечта. Но надеюсь, что большинство людей на этот обман не поведется.
Спасибо за интересный разговор. Это были Кирилл Мартынов, редактор отдела политика Российской Новой газеты, Олеся Яхно, политолог, и Евгений Головаха, доктор философских наук, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины. Спасибо за участие в нашей программе. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Почти год в Беларуси идут протесты из-за фальсификации президентских выборов и насилия силовиков по отношению к мирным гражданам. В результате репрессий тысячи белорусов оказались в тюрьмах и СИЗО, многие вынуждены выплачивать огромные штрафы. Но власти не ограничиваются лишь уголовными или административными преследованиями. Тех, кто протестовал или просто поддерживал протестующих, часто увольняют с госпредприятий. Они вынуждены осваивать новую профессию или уезжать из страны.
Учительница из города Мядель в Минской области Татьяна Бобер отработала в школе 32 года. По словам женщины, за все это время никаких претензий к ее работе со стороны руководства не было. На день воли 25 марта Татьяна вместе с дочкой вышла на прогулку в центр города. В руках учительница держала бело-красно-белые воздушные шары.
К нам подошли сотрудники милиции и сказали, что пропал ребенок, похожий на мою дочь. Конечно, это нас шокировало. Я достала паспорт и начала показывать, что... Я житель Мядели, и это моя дочь. Но они настоятельно предложили пройти в отделение милиции.
В отделении учительницу обвинили в неразрешенном шествии и штрафовали на $325. После задержания на Татьяне должен был пройти суд, но заседание перенесли на другое число. Женщину об этом никто не предупредил.
Я до сих пор не понимаю, за что меня задержали. Я не понимаю, почему вот это произошло, почему я не могу ходить с шариками по городу с ребенком. Я не понимаю, почему меня из-за... 3 шариков лишили работы. И вот эти пазлы никогда не сложатся, в конце концов, потому что никто мне не показал закон, где я что-то нарушаю.
Детский кардиолог с 25-летним стажем Елена Баранова была одним из медиков-волонтеров, которые помогали пострадавшим от пыток в изоляторе на Окрестино в первые дни и недели протестов. Она осталась без работы из-за комментариев в соцсетях. В феврале по чужим постом Елена написала, что не простит милиционерам то насилие, которое они устроили после президентских выборов.
Мой комментарий был о том, что да, я тоже этих людей не испытываю к ним теплых чувств, не люблю и любить их как бы не обязана, но это мои чувства, мое мнение. Вот. И вот директор зачитал этот пост, этот комментарий и сказал, что я не хочу, чтобы доктор с такими морально-этическими качествами здесь работал, который кого-то там ненавидит, и работать вы здесь больше не будете. Я не желаю знать, почему вы так ответили, в связи с чем. Я пыталась сказать, что это связано с моим сыном, который был задержан.
Остаться без работы в Беларуси можно не только из-за гражданской позиции. Достаточно просто оказаться не в то время, не в том месте. С тренером национальной команды по подводному спорту Марии Чистяковой не продлили контракт после случайного задержания в центре Минска, где женщина была по рабочим делам.
Там был припаркован бус, который я даже не заметила. Когда я проходила мимо, дверь просто открылась, меня затянули внутрь ОМОНовцы. На мои вопросы, за что, что происходит, никакого вразумительного ответа не было. Сказали, отвезем в отделение, там вам все расскажут. В итоге меня привезли в московское РОВД. Сообщили мне, что я участвовала в несанкционированном митинге. На самом деле там митинг был инвалидов за час до этого. К моему приходу там уже все закончилось.
Мария говорит, что больше всего переживала не столько за себя, сколько за спортсменов, которые остаются без тренера. Иначе, как чистка рядов по надуманным причинам, Мария свое увольнение не называет. Должность, которую занимала тренер, просто сократили.
Вот эти многочисленные увольнения специалистов во всех сферах по таким абсурдным причинам или вовсе по каким-то надуманным поводам. Почему они происходят? Потому что система создана так, что руководят этой системой вот такие люди. Это вот та самая отрицательная селекция. То есть человек, который принимает такие решения, увольняет людей, его не волнует дело, его не волнует, что будет дальше ни с работником, ни с его делом. Его волнует свое место, чтобы к нему, чтобы к нему не было никаких претензий. Он свое дело сделал, он ряды очистил. А дальше... Будет этот спорт существовать, будет эта медицина эффективно работать, это уже не его дело.
Тем, кто остался без работы по политическим мотивам, трудоустроиться по специальности в Беларуси очень сложно. Многие меняют профессию или уезжают из страны.
Пока найти работу не получается. Пока еще один центр отказал мне в работе. Якобы существуют списки неугодных врачей, так говорят. Говорят, что нужно выждать время, может быть, что-то уляжется, успокоится, через какое-то время я смогу найти работу.
Нередко те, кто находится в черных списках, не берут даже на неквалифицированную работу.
Мне дали направление для устройства на работу в поликлинику, где было вакансии, 5 вакансий санитар. Я подумала, почему бы и нет, но когда я пришла устраиваться, к сожалению, мне дали бумажку, что вакансий не тут.
Из-за закрытых границ уехать из Беларуси становится сложнее, но люди находят пути, чтобы покинуть страну. Для миграции белорусы выбирают в основном Польшу, Украину, страны Балтии. По данным МВД, после президентских выборов страну покинуло около 13 тысяч человек. Ведомство иммиграции белорусов с политической обстановкой не связывают. Роман Усюкович, «Настоящее время. Беларусь».
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Егор Усинов были с вами в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».